Дорогие братья и сестры, мы будем читать место Священного Писания из книги Евангелиста Луки, 7 глава, с 1 стиха. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он позвал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедши к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтоб ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ним, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Аминь. Евангелист Лука рассказывает про сотника Центуриона. И событие это происходит в городе Капернауме. И мне хочется вначале, дорогие братья и сестры, обратить наше внимание именно на этот город Капернаум. Мне так получилось, что я был в этом месте и видел развалины синагоги, и потом еще раз был, и уже это было знакомое для меня. И вот это был когда-то большой город, Капернаум. И Иисус из Назарета, где он родился, где жили его родители, и мать его жила, они переехали в Капернаум, потому что Писание называет Капернаум его город, свой город. И в этом городе произошло очень много событий, о которых описано в Евангелии. Очень много чудесных исцелений, очень много историй. И этот город стал как бы центром служения. Оттуда Иисус выходил в одно место и в другое, и возвращался в этот город. В Капернауме жили Петр и Андрей, и показывают в этом то, что было раньше городом Капернаумом, показывают, вот здесь дом Петра, и показывают, вот он так был устроен. И мы знаем, что Иисус исцелил в этом городе тещу Петра. И в этом городе принесли ему человека, четыре человека, разобрали кровлю и опустили перед ним человека расслабленного. А в синагоге исцелил он бесноватого, и сухорукого исцелил он. Это то, что это был большой город, говорит о том, что там был сотник, а значит, там был гарнизон римский. И также там была таможня, и там таможенником был Матфей. И еще много можно рассказать. И про этот город сказано, что, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределе Завулоновых и Нефалимовых. И дальше: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стороне и тени смертной свет воссиял». Вот именно из этого города свет воссиял на всю Галилею. И очень много исцелений было в этом городе. И написано также: «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов. И вот, дорогие братья и сестры, я для чего это все говорю и напоминаю вам про этот большой город. Когда я был там, и если, может быть, кто-то из вас там был, потому что сейчас это уже доступно, то там уже нет никакого города. Там только развалины. И там большая синагога была, и развалины этой синагоги, колонны, жернова стоят, раскопки ведут. И Иисус сказал: «Горе тебе, Капернаум, горе! Ты видел такие силы, такие чудеса исцеления, ты вознесен был до неба. Если бы Содому и Гоморре было такое явлено, такие чудеса, они бы в прахе покаялись бы. А ты, Капернаум». И вот это нам, дорогие братья и сестры, нас побуждает задуматься. Скажите, мы много от Господа получаем милостей, чудес в нашей жизни, помощи? А насколько мы этим дорожим? Эти люди, они очень стремились получить что-то от Господа. И многие получили исцеление. А Иисус говорит: «Горе тебе, Капернаум». Потому что горожане, они не восприняли все это, чтобы это было благом для их душ. А благо для их душ – это к Богу приблизиться душами, покаяться. И он говорит, что вот эти другие города, они бы во вретище. Это значит, такая одежда очень смиренная. Пеплом бы они себе посыпали. То есть их стремление к Богу было бы настолько сильным после всех этих милости и чудес, что они бы покаялись. Покаяние Господь ожидает, как приближение к Господу. И он сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И он дает нам свои милости, чудеса, исцеления для того, чтобы мы сердцами были ближе к Нему. И вот далее мне хочется обратить наше внимание уже на этого сотника и центуриона, и на весь его образ, и особенно на его молитву, чудесную, удивительную, уникальную молитву этого сотника, центуриона. Вы знаете, что народ Божий, народ, которого Господь избрал через Авраама, Исаака, Иакова, этот народ жил среди языческих народов, и он нес свет Божий. И этот свет видели люди, язычники, правители, цари, среди которых он, Авраам, нес свет, Исаак, Иаков, другие. И вот, помните, персы, персидские цари, они видели, как Господь благословляет этот народ. И вот центурион, он обладал большой властью. И он в этом городе Капернауме был, может быть, главное лицо. Потому что старейшины народа, они сказали: «Он очень достойный человек. Он нам многое сделал». Что он им сделал, дорогие братья и сестры? Синагогу построил. Вот эту синагогу, которую можно посмотреть, большую, развалины, он им построил. И он им построил не площадь какую-то, гостиницу, улицы какие-то он им вымостил или водопровод сделал. Он им построил синагогу. Вы обратили внимание, дорогие братья и сестры, какой у него был интерес именно к синагоге? И вы знаете, власти по-разному относятся к народу Божьему, к верующим. И вот те власти, среди которых мы живем, я не знаю, если вы, может быть, приведете мне пример какого-то правителя, который построил нам молитвенный дом. Не так часто это бывает. Бывает наоборот, что разрушил молитвенный дом. В Брянске, вот это еще ж не так давно было, в советское время, братья и сестры охраняли здание, дежурили, и ночью приехали бульдозеры и разрушили молитвенный дом. И вот я говорю об этом, чтобы нам посмотреть на этого сотника, какой он был человек удивительный. Он был язычник, римлянин, у них совсем другие боги. Мы из школьной истории знаем, что там был Юпитер, Нептун, другие боги, которым они приносили жертвы. А этот сотник почему-то уверовал в неведомого великого Бога, Творца миров. И для нас, может быть, те, которые воспитывались в семьях верующих, это легко уверовать. А у него был большой выбор, во что же ему уверовать. И он уверовал в Бога. Когда мы собираемся, мы рассказываем иногда, как мы уверовали в Бога. И это очень интересно. У каждого своя история уникальная, как Господь привел нас, и как этот центурион уверовал в Бога. Дорогие братья и сестры, наверное, нам это было бы интересно узнать, и, может быть, мы узнаем когда-нибудь, как он уверовал в Бога. Но здесь мы уже видим следствие. Он построил синагогу, не просто помог построить, не внес какой-то вклад, а полностью все средства на синагогу дал и построил. И вот он, этот великий человек, перед которым преклоняются старейшины, говорят, он достойный, сделай ему, что он не просит. А он говорит про себя, он сам не решается подойти к Иисусу, а он посылает этих старейшин вначале. И они его уговаривают, иди, приди к нему. А он дальше друзей своих еще посылает. Друзья, кто это друзья его? И они останавливают Иисуса и говорят, вот он передал, чтоб ты не входил в его дом, потому что он недостоин. И вот это удивительно. Властитель, которому все послушны, у которого есть воины, есть слуги, есть дворец, и он говорит, я недостоин. Это такое ему от Бога дано было видение, что, во-первых, поклонение перед Богом. Во-вторых, такое понимание, что Иисус – это особый от Бога человек, особый, превосходящий всех, и он недостоин перед Ним. И вот, дорогие братья и сестры, какое наше отношение к великому Богу и к Иисусу? Может быть, мы слишком к Нему относимся так, как бы вот близко и неблагоговейно. Помните, Иоанн сказал, «Я недостоин развязать ремни его сандалий». И вот этому центуриону было дано увидеть это. И еще увидеть свое недостоинство. И какой же он, дорогие братья и сестры, помолился молитвой. Скажи только слово. не надо приходить, не надо руки возлагать, скажи только слово, и исцелится слуга мой. И еще, дорогие братья и сестры, это очень важно и ценно. И это не просто, он же не за себя он просил, и не за какого-то близкого, а за своего слугу. Это вообще говорит о чем-то необыкновенном со стороны этого центуриона. Он просил за своего слугу. Это говорит о любви. И вот мы у Господа просим. Вы просите у Господа что-то? Мы каждый день у Господа просим. Мы так нуждаемся в Его помощи, во всех обстоятельствах нашей жизни. Мы просим: «Господи, дай мне!» Мы не можем без этого, потому что наших сил не хватает. «Господи, помоги нам!» И вот в этой нашей молитве не чересчур ли мы эгоистичны, дорогие братья и сестры? Когда мы просим: «Дай, Господи, дай! Дай нам больше!» А вот посмотрим на молитву этого центуриона, который говорит: «Господи, не надо, не иди дальше, скажи только слово». Он как бы и просит, и с другой стороны просит, чтобы Господь не делал еще чего-то. То есть это, знаете, дорогие братья и сестры, это молитва смиренного сердца и молитва любящего сердца. Когда человек свое ставит ниже, чем Божье. Нам ведь сказано заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением». И вот поэтому нам просить нужно в великом благоговении у Господа. Помните, Петр сказал: «Господи, выйди из моей лодки, ибо я человек грешный». Вот он тоже что-то попросил, но он попросил не что-то вот для себя, а как бы он для Господа это попросил. Я помню, один брат принимал крещение, вернее, он боялся принимать крещение, он покаялся, и у него любовь такая к Господу, к Слову Его, к общению с братьями и сестрами. А крещение он боялся принимать, потому что он боялся, что он будет грешить, и этим он будет Господа оскорблять. И вот он потом принял крещение, но вот этот страх Господа огорчить. И, дорогие братья и сестры, мне хочется, чтобы мы научились, глядя на этого сотника, у этого сотника его любви, вере, смиренной молитве его, смиренной. Дорогие братья и сестры, нам Священное Писание говорит о смирении, мы это хорошо знаем, но так естественно в наше сердце заходит, ну, какое-то такое по отношению к самому себе желание, одобрение какого-то. И брат Петр говорил тоже о том, что человеку нравится, когда его хвалят. И вот я в Священном Писании, ну, встретил такой стих известный, но он такой сильный, дорогие братья и сестры: «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Это притча, 18 глава, 13 стих. «Перед падением возносится сердце человека». Дорогие братья и сестры, у нас бывает такое, что нам начинает казаться, что у нас все хорошо получается, что вот как я хорошо, вот это братья и сестры меня уважают, вот это потому что я такой это мне присуще. И это, знаете, от сил обольстительных зла, это идет это, которое нас возвышает и дает нам такое самодовольство. И даже в чувствах у нас такое возникает, как бы небесные такие чувства. Ах, как хорошо! И мы этому начинаем это принимать. И как бы возвышаемся, как будто мы какие-то великие. И вот это предостережение. Перед падением возносится сердце человека. Это враг душ человеческих обольщает человека и поднимает его, и дает ему чувство, чтобы потом его уронить. Падение. И потом уже человек чувствует себя так плохо, потому что он поверил этому, потому что он вознесся в своем сердце. А с другой стороны, смирение предшествует славе. Как нам это полезно, дорогие братья и сестры, видеть себя так, как Господь видит. Вот эти жители Капернаума, им бы нужно было бы во вретище посыпать себя пеплом. Но это так как бы образно. А нам так полезно, дорогие братья и сестры, ставить себя низко. У некоторых людей это естественно получается. И вот я думаю, что у вас, дорогие братья и сестры, есть примеры таких людей, самых лучших в духовной жизни для вас. И вы скажете, они были смиренными. Они отличались особым смирением. Я могу называть, не хочу я это делать, братьев, ушедших уже, которые были великие в духовном, а они были очень смиренные. И вот, дорогие братья и сестры, и мы знаем хорошо эти слова. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Как хочется занять это положение, дорогие братья и сестры, из которого все хорошо видно. Видно самих себя, видно занять это смиренное положение. В этом положении так хорошо к нам все относятся. А главное, что Господь изливает любовь. И мы видим людей, наших братьев и сестер, великими. И вот мы учимся, дорогие братья и сестры, у этого центуриона, который был, удивительно, он был язычник среди евреев. И он был, властью обладал, он материальными все достатком обладал, а он себя так смиренно. Слава Богу, что есть такие примеры у нас. Хвала нашему Господу, который сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Будем молиться, дорогие братья и сестры, молитвой, какой молился этот центурион. Скажи только слово, Господи, и будет у меня то, что мне нужно. Слава нашему Господу! Ныне и вовеки. Аминь.